Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахик Латвин. И с его помощью мы, как всегда, по субботам стараемся разобраться в смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И вот вся неделя как-то так уж получилось по календарю, что она начинается с памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора, и дальше как-то пунктиром все время напоминает нам о вот как раз истории иконоборчества. У нас 26 октября праздник в честь одной из самых дорогих, почитаемых и любимых на Руси икон Пресвятой Богородицы. Это икона Иверская. Вот удивительное дело. Я помню, что когда я была совершенно далека от мыслей о вере, когда я не держала в руках ни церковной истории, ни священного писания, но училась в советской школе и читала много стихов, я точно знала, что вот была такая Иверская икона, особо почитаемая в Москве, по одной простой причине – стихи Марины Цветаевой. Причем Марина Цветаева тоже, в общем, особой истовостью веры не отличалась, но при этом своими стихами удивительно передавала настроение и отношение к этой святыне. А вон за той дверцей, куда народ валит, там Иверское сердце червонное горит. Или часовню звездную приют от зол, где вытертый от поцелуев пол. Вот сталкиваешься с этими строками, ничего не знаешь ни про православие, ни про христианство, ни про иконы, но сразу чувствуешь настроение. Вообще вот это удивительное отношение к Иверской иконе именно в России, оно с чем-то связано, с чем?
Ну, лучше начать с конца, потому что, чтобы заканчивать на радостном, потому что сейчас, конечно, ситуация безрадостная. Перед Иверской часовней на входе в Красную площадь сделали некоторый такой условный географический центр страны, и люди становятся там суеверные, кидают монетки, и, в общем, у нас не икона стала центральное значение на преддверии главной площади страны иметь, а как раз метание денежных знаков, которые радостно собирают дедушки с магнитными палочками вокруг. Тем не менее, если мы отмотаем чуть-чуть назад, то, конечно, вспомним, что у Иверской иконы, ну, Иверская, то есть буквально грузинская икона, у нее есть другое именование – вратарница. Образ Божьей Матери – вратарница. Вратарница тоже это слово, конечно, церковнославянское, церковнославянизм в русском языке, но если сказать привратница, ну, это как-то будет уж совсем такая заниженная коннотация в нашем. Но на самом деле, если мы воспринимаем привратника по законам мирного времени, то нам кажется, ну, привратник, ой, какой-то швейцар, открой дверь, подай шубу и так далее. А если мы понимаем, что как страж ворот, да, вот как фильмы героические, кто-то берет и защищает вот последний рыцарь в бою против превосходящих сил соперника, да, да, то ты воспринимаешь его не как швейцара, а все-таки как, наоборот, величайшего героя, который самый важный. Вход вот не допустить, да, вот этого зла снаружи внутрь крепости осаждаемой. Поэтому икона Божьей Матери Иверская, она вот на протяжении веков в самых разных краях, она и почиталась как такая защитница, заступница, которая ограждает от зла верующих людей. Сначала, ну вот, в граде Никии. Никия – это город, где как раз был и Первый Вселенский Собор, знаменитый тем, что вот начали символ веры учреждать, куда как раз приезжали святитель Николай, святитель Спиридон, святитель Осия Кордувский с далекого запада, да, что вот все они въезжали в Никию, и когда они въезжали в ворота, они как раз проходили вот, ну, под, наверное, уже другой иконы, все-таки икона Иверская более поздняя, но все равно наверняка уже могли с окончанием гонений ту или иную икону над вратами разместить. В принципе, мы знаем, как на Спасской башне все советские годы была в замурованном состоянии. Удивительная история, вот, да, вроде что еще там можно найти. А правда, вот люди не уничтожили образ, а просто его заложили. И вот он открывается, и действительно, что врата в Кремль хранит. Точно так же вот Богородица, она была так на страже врат, на духовной, естественно, и сначала вот этого города города Никии, потом была на, собственно, Иверском, в грузинском монастыре на Афоне. Сейчас этот монастырь не грузинский, да, за века, когда Грузия, растерзанная на кусочки под властью то персов, то турок, да, уже не могла, потеряла некоторую свою просто связь техническую с Афоном, то тоже потихонечку монастырь поменял свою национальную окрас, но, тем не менее, вот эти все традиции, они сохранились, и Иверская икона та самая тоже была над вратами, наоборот, мы вот как воспеваем, что нет, ни в храме, где ее хотели почитать, ни вы меня сторожите в храме, чтобы меня там не украли, а я, наоборот, вас сторожу. И точно так же эта традиция, начиная с патриарха Никона, она вот и была, как-то зародилась и на нашей русской земле, что вот Пресвятая Богородица хранила въезд на центральную площадь нашей богоспасаемой державы, на Красную площадь, а тогда она была еще более живая и насыщенная, чем в наши дни, потому что действительно там были торговые ряды, там это было такое общественно-культурное торговое пространство, то есть сейчас как вот людей больше всего ты встретишь не на площади, на площади все-таки люди уже изнежены, им холодно, а уже не найти никаких мехов соболих, которыми славилась, да, там наша богатая природа, люди ходят в куцах, пуховичках, и, конечно, на улице им сложно, и поэтому все, наоборот, наполняют торговые центры, где как раз у тебя вроде и развлечения, и торговля, да, и какие-то уже даже культурные объекты появляются, по крайней мере, массового культурного поля, вроде кинотеатров и так далее. А так вот, по сути, в такое неформальное, где только парад, а живое сердце Родины на Красную площадь, вот эти ворота им покровительствовала Пресвятая Богородица, глядя на приходящих с Иверской иконы.
Ну, собственно говоря, и когда список, присланный с Афона, встречали, и его и встречали там, около Воскресенских ворот, патриарх с клиром, и именно поэтому там и появилась потом часовня, в которую список с того списка поместили.
Да, сейчас, если мы зайдем в наши дни, в Иверскую часовню, понятно, там икона новая. А потому что, конечно, и часовня, увы, была уничтожена в богоборческие времена, но тоже как один из символов такого не только возрождения, а смирения России, что да, что Россия полагается не только там на ядерное оружие, не только на балет, а что все-таки полагается на заступничество Божьей Матери перед Спасителем нашим. Это было вот восстановление этой Иверской часовни. А в до коронавирусный период, на протяжении вот десятков лет была традиция, что священники из разных уголков Москвы по очереди, различные благочиния, различные церковные округа Первопрестольного Града направляли священников, которые с утра до вечера совершали там пение акафисты. И таким образом это было одно из немногих мест, где, правда, вот целый день идет служба. То есть человек мог в любой момент зайти в эту крохотную часовню, да, там как бы не было постоянно много молящегося народа, но все равно как ты не зайдешь, ты можешь присоединиться к этой молитве. А традиция действительно, ну, иногда вот выпадала, ой, да, это как некоторая повинность, но я, наоборот, к Иверской часовне, к Иверской иконе, в Иверскую часовню любил ездить, приехать, попеть, причем тоже приятно помолился, что люди вот тоже какие-то, кто случайно зашел, кто просто вот в этот день планировал зайти, совершенно не знали, какой там священник будет служить, что тоже вот как-то все мы берем и соединяемся на входе Красную площадь, что тоже люди, которые пусть и снаружи там вот эти монетки метают, а все равно они слышат вот эти отблески молитв, и тоже они, входя на главную площадь, волей-неволей, но все равно прислушиваются к этим словам, обращенным Богородице, и авось в сердце тоже отзывается, и молитва творится. Поэтому, конечно, для нас важно здесь и не только какие-то вот чудеса, там, как там переплывал ли икона море, да, или как-то ее перевезли, там написано она в Грузии, или просто она оказалась в грузинском монастыре, да, там, как же вот был утерян оригинал, и можно ли там вот икона, которая там 20 лет назад была написана, является ли она той чудотворной, сохранила она какие-то там...
Ну, чудотворная же тоже сохранилась в фондах исторического музея, ее же передали потом в Новодевичий монастырь.
Безусловно, да, безусловно, для нас это все уходит на второй план, потому что, прежде всего, конечно, для нас тот или иной образ Богородицы – это лишь повод прославить Богородицу. Нету Богородиц разных. Нету Богородиц, Богородица Казанская от Богородицы Владимирской ничем не отличается. Это одна, единая наша Владычица Небес, превыше Херувимов и Серафимов, Божия Матерь, которая нам показала пример, как соединиться со Христом и с Ним не разлучаться уже душой. Поэтому тоже, конечно, мы, как люди такие простые, нам, конечно, приятно, приятно вспомнить ту или иную церковную историю, вспомнить те или иные чудеса, вспомнить и насладиться просто различиями в различных образах Богородицы. Но тоже это, конечно, все вторично, потому что мы, на самом деле, больше всего должны радоваться тому, что, ой, очередной день, и снова у нас праздник Пресвятой Богородицы, и снова мы можем получить прекрасный повод для того, чтобы с ней и с Богом пообщаться.
А вы стали ездить, служить в Иверскую часовню, когда ее уже восстановили?
Ну, когда ее восстановили, это я был маленьким ребенком, поэтому уж точно, хоть кажется, ой, как это все давно было, например, то, что ее разрушали, это я уже узнал постфактум. То есть все, сколько я себя помню, Иверская часовня уже, конечно, была и воспринималась.
То есть вы не помните, что там не было никаких ворот?
Вот прям не помню, причем вполне вероятно, что я с родителями был в те времена, но как-то уже не отложилось. А так смотришь и дореволюционные фотографии смотришь, и сейчас проходишь, о, вроде одно и то же. Поэтому это то, что человек очень быстро к хорошему привыкает. Нам всегда вот действительно некомфортно, ой, тут в храме там то не так, в этом храме то так неудобно. И как-то мы даже не ценим, что, собственно, храмы стоят открыты, что на них кресты не порушены, а кресты венчают, что можно зайти помолиться. И это как-то воспринимается как само собой разумеющееся, а на самом деле надо помнить уж притчу о талантах, больше дано, больше спросится, поэтому нам в 2021 году спросится с нас значительно больше, чем с людей, которые жили примерно 50 лет назад.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. На этой неделе мы будем вспоминать мученика Лонгина Сотника 29 октября и преподобного Андрея Крицкого 30 октября. Но если преподобного Андрея Крицкого, наверное, большинство православных верующих знает, потому что он автор Великого канона покаянного, и каждый Великий пост, первые 4 дня, все стараемся мы быть в храме, слушать этот Великий канон из года в год, ну и, соответственно, вспоминать его автора. На протяжении Великого поста у нас много поводов вспомнить и поговорить о преподобном Андрее. А что касается мученика Лонгина, я думаю, что, наверное, его, может быть, вспоминают только те, кто, кому посчастливилось посетить Иерусалим, и в храме гроба Господня предел мученика Лонгина, потому что в Евангелии имени его нету, и вообще про него очень так мало что мы узнаем из Священного Писания, однако историческая личность.
Действительно, историческая личность. Мы буквально полгода назад с прихожанами, с нашими митинскими паломниками направились в Каппадокию. Каппадокия – это действительно удивительное место, давшее миру множество святынь и святых. Конечно, самый знаменитый, наверное, святой каппадокийский уроженец – это великомученик Георгий Победоносец, хотя, конечно, потом он и воспитывался в имени матери в Лиде, тоже святой земле, пострадал в Никомедии, то есть, но все равно, тем не менее, каппадокийский уроженец. Конечно, там для грузинского народа самое важное – это святая равноапостольная Нина, как и для армянского народа святитель Григорий, просветитель, те, кто православие принес. Для человека, который так живет в России, ходит на литургию, молится, конечно, вспоминает отцов каппадокийцев, прежде всего Василия Великого, вот Великим постом, каждое воскресенье его литургию более длинную совершаем с такими более строгими молитвами длинными. А, тем не менее, вот старт таким всем православным великим святым каппадокийским дает тот самый Лонгин Сотник. А Каппадокия, на самом деле, от Святой Земли не так далеко. То есть, по сути, если как апостолу Павлу до Святой Земли было совсем недолго добираться, Тарс, он был почти в самом уголке Средиземного моря, пусть и на северном побережье, но вот ты взял и вдоль побережья проплыл, и ты оказался уже в Святой Земле и до Иерусалима рукой подать. А вот за этим Тарсом были такие горные проемы, и через них ты раз и уже проходил вот в эту срединную территорию каппадокийскую. И поэтому мы, когда ходили по всем этим бесконечным пещерным храмам, Каппадокия ими просто усеяна. Часть из них находится в, как музейный комплекс. То есть какая-то территория огорожена, и даже сами храмы закрывают решеточкой там на ночь. А какие-то особенно посещаемые массовыми туристами, вроде как музей под открытым небом в Гюреме, а какие-то менее посещаемые или посещаемые частично, великолепный каньон Ихлара. А есть храмы, которые просто вот они раскиданы, и, конечно, там в куда более худшем состоянии эти фрески. Вообще удивительно, что они сохранились вот с 9, 10, 11, 12, 13 века до наших дней. Почему я об этом вот все так подробно вспоминаю? Потому что один из самых популярных святых изображен в Каппадокии. Ну, конечно, тот же самый популярный, чаще всего, Георгий Победоносец. Все-таки своего вот знаменитого уроженца каппадокийцы не могли изобразить. Но вот на втором месте будет Лонгин-сотник. Сцена с изображения страданий Спасителя, ну, понятно, это крест Христов, это распятие Христово изображается, но Лонгин-сотник будет изображен. Отнюдь не всегда на изображении вот распятия мы увидим в искусстве, на фресках, на древних, в других регионах то, что Лонгин-сотник стоит. Но все-таки своего земляка каппадокийцы не забывали. Для нас, конечно, фигура Лонгина-сотника, она важна тем, что вот, да, вроде такой святой, который стоял рядом с Христом, который вот взял и тоже по преданию, что копье Лонгина-сотника, что хоть он был командующий, то есть, ну, сотник, ну, правда, это не рядовой солдат, что, тем не менее, связывает предание, что он сам решил убедиться, потому что приказ надо прибить голени всем, чтобы умерли побыстрее вот эти разбойники, вот эти политические какие-то активисты, самозванцы, которых позорно надо там казнить, потому что у иудеев какой-то там их праздник очередной наступает, и не могут люди висеть мучиться. И поэтому надо через болевой шок прибить голени, и вот эти изнеможденные разбойники, они уже должны погибнуть. А Господь уже, потому что пророчество было, что кость не сокрушится от него, ветхозаветная. И Господь раньше душу в руки своего Бога и Отца предал. И поэтому для того, чтобы убедиться, действительно ли человек не притворяется, не придут ли ученики, не снимутся креста, якобы бездыханное тело, а потом окажется, то тоже Лонгин сам решил, как исполнительный солдат, убедиться и пронзил грудь Христа копьем. И вот мы тоже знаем, что вот как раз такой интересный феномен, как кровь и вода, вот эта лимфатическая жидкость, то есть что тоже некоторое для нас, людей, живущих в материальную эпоху, свидетельство о том, что Господь действительно умер. Вот эти физиологические процессы совпадают с данными науки. И, конечно, для нас важны слова, хоть святой и по имени не назван в Евангелии, но, тем не менее, для нас важно, что евангелист уделяет ему внимание, да, потому что вот язычник, не иудей, а именно язычник, которому вообще никаких пророчеств он не знал, никаких праздниках не разбирался, был вообще из другого региона уроженцем, просто вот его отправили в командировку боевую, вот в эту неспокойную провинцию с какими-то там сильными религиозными традициями нести службу. И там приходится вместо того, чтобы даже с кем-то воевать на пограничье, как доблестным воином, вот заниматься каким-то подавлением беспорядков и казни преступников. Да, не очень там романтическое какое-то служение. Но что, тем не менее, Лонгин почувствовал, увидел вот это солнечное затмение, увидел вот это землетрясение, и действительно он исповедовал, да, что вот воистину это Божий Сын. То есть он, ничего не зная о Христе, его исповедовал. Апостолу Петру понадобилось, ну вот сколько времени они с апостолы, Петр с другими апостолами провели, прежде чем они, после того, как сам Господь, наводящий вопрос, а вы за кого меня считаете, действительно сказал, ты си Сын Божий, ты си Царь Израилев. А Лонгин, он видел Христа там, ну, конечно, может, не первый раз, может, он, конечно, в проповеди Христа в Иерусалиме собирало толпы народа, и Лонгин, как командированный следить за порядком, может, тоже где-то видел и слышал, но не факт, что он даже понимал местную речь, что вот это местное наречие, все-таки солдаты, они, у них не было филологической какой-то подготовки, их задача, наоборот, было просто приказы исполнять, с врагами сражаться, что он смог исповедовать Бога. Поэтому и для нас Лонгин-сотник – это покровитель вот всех тех людей, которые берут и все-таки их что-то впечатляет, они к Христу обращаются. Поэтому для нас, вот у нас много людей вокруг, которые вот вроде достойные, самоотверженные, хорошие люди, а они в Бога не верят. И поэтому Лонгину-сотнику, я думаю, каждый из нас может помолиться и попросить, что святый мученик Лонгин, а потом он за Христа пострадал же, Да, он, по сути, тоже вот пришел и прострадал себя в своих краях, вернулся в родную Каппадокию. Да, там есть разные предания, учитывая популярность фигуры Лонгина Сотника, кто только не переписал и место мученической гибели, и там вот и обладание копьем, и даже у нас несколько копий.
Минимум шесть в разных странах.
Да, я в Вене вот видел копье Лонгина Сотника, но тоже, знаю, вот и в Эчмиадзине тоже есть и так далее, что, правда, все хотят уже Лонгином Сотником обладать. Но для нас, вот завершая эту мысль о молитве, очень хорошо помолиться и сказать, вот я и все доводы, и человека и в храм приводил, и объяснял, ну ничего человек не чувствует, а все равно человек хороший, обидно, что человек не чувствует Христа. Лонгин Сотник, помоги, чтобы что-то такое вокруг произошло человека, что он тоже бы вот вдохновился бы, в чем-то, может, ужаснулся, что в чем-то восхитился и сказал, да, Христос – это истинный Бог, Христос – это Царь мира, я верю, Господи, иду за Тобой.
Но ведь помимо мученической кончины, то есть все, что прожил Лонгин в христианстве, это как бы новая жизнь. Но вам не кажется, что он свой подвиг совершать начал гораздо раньше? Что такое римский центурион? Это профессиональный военный. Суть его всей этой многолетней воинской достаточно тяжелой службы в том, чтобы заработать государственную пенсию и надел земли в вечное пользование. Для этого он рискует жизнью, живет в нечеловеческих условиях среди каких-то непонятных племен, и он еще не христианин, он еще не просвещен, он еще ничего такого не перевел, только рядом с крестом постоял, проникся, вот прогнал как бы через себя все это. И он вот эту свою многолетнюю тяжелую службу ради чего-то практически бросает, потому что когда он отказался, ну, по преданию он отказался свидетельствовать о том, что ученики выкрали тело Христова. Ну и все, он поставил крест на своей воинской карьере. А что такое воинская карьера, крест? А он без этого в Римской империи никто и ничто. У него ничего за душой нету. У него и профессии нету, потому что он всю жизнь был профессиональным военным. Это тоже своего рода гражданский подвиг, ну, в нашем, по крайней мере, сегодняшнем понимании.
Очень интересно сравнить фигуру Лонгина Сотника с фигуром Понтия Пилата. Потому что, ну, чуть более старший, чуть более высокопоставленный, Понтий Пилат это был тоже такой боевой солдат. Он не был каким-то гражданским чиновником, каким-то знатным человеком, которого прислали вот из Рима для управления. Это был именно солдат, который такой военный генерал-губернатор Иудеи был. Командовал такими, можно сказать, полуоккупационными войсками. Лонгин был просто более молодой, и как бы вполне он мог сделать такую же карьеру, как и Понтийский Пилат. То есть как Понтий Пилат воевал на границах, не просто там сидел где-то в крепостях и народ разгонял там, который бунтующий, а действительно сражался с даками, с германцами. Там. Точно так же и Лонгин, он провел свой боевой путь. И мы видим, как люди, которые складывались в одних и тех же условиях, вот нам кажется, ой, у меня вот такая судьба, другой человек, с него спрос, ну, как бы, поскольку у него так жизнь удобно сложилась, у него вот так тут удобно, тут ему помогли, тут такие условия, тут его как-то в детстве там лучше кормили, и вот поэтому все у него хорошо. А у меня вот тысяча одно извинение. А мы смотрим на Понтия Пилата, смотрим на Лонгина, у них, ну, идентичная жизнь, идентичная карьера, просто чуть по времени разная началась, поэтому в один промежуток времени один уже такой, можно сказать, генерал, а другой еще полковник только. И недаром, раз Лонгин стоит у креста, это центральное событие на фоне праздника Пасхи, то можно считать, что, правда, он был, наверное, второй человек после Понтия Пилата в каком-то таком уже отношении военном. И этот человек делает совершенно другой выбор. Понтий Пилат может отойти, это не мое дело, вот как-то без меня разберутся. И Лонгин Сотник тоже, от него ж не требовалось даже никак пойти преследовать христиан, еще до гонений до христиан централизованных, еще до них десятилетия пройдут. А от него требовалось тоже отойти в сторону и ничего не делай. Поэтому тоже, вот мы Лонгину Сотнику тоже о некоторой решительности, потому что от христианина недостаточно, если ты взял и уклонился просто от зла, но не сделал добра, ты не христианин. Понтий Пилат, он вроде уклонился от зла, он умыл руки. А Лунгин, сотник, показывает всем нам, если ты христианин, ты не должен находиться в нейтральной какой-то позиции. Ты всегда должен прилагать силы души и тела для того, чтобы творить добро, свидетельствовать о добре, свидетельствовать о правде, свидетельствовать о Христе, даже если это принесет тебе проблемы и даже смерть.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали еженедельную субботнюю программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Божьей помощи.
«Седмица» на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.